Кашин, Голованов. Отдельная тема.
Живем с вами этот день до конца. Летописцы земли русской. Олег Кашин, Роман Голованов. Это наш учебник истории. Таким этот день увидят потомки. Таким будет этот коронавирус. Это хроника.
Здравствуйте, Роман. Да, как скажем, так и будет. Как скажем, так и будет. Какие у нас сегодня главные события дня, связанные с коронавирусом? Потому что уже это по умолчанию. У нас коронавирусные хроники. Ни о чем больше мы не говорим. И даже если политика вмешивается, она тоже про коронавирус. Думаю, об этом тоже будем говорить, потому что на наших глазах Российская Федерация превращается в федерацию. Я вижу этих новых людей, которых мы знаем в лицо, того же Кадырова, как облупленного, да? В итоге он оказывается, ну, буквально Джохаром Дудаевым, который отделяется от России, отгораживается от остальной России.
Олег, давайте такую тему обсудим. Владимир Путин провел совещание в режиме видеоконференции. Послушаем, Владимир Владимирович.
Давайте,
можно
давайте.
Его, да?
Всегда с удовольствием слушаю Владимира.
Хорошо, одобрил Путина.
Весьма напряженно. Мы с вами ВКонтакте по несколько раз в день, почти с каждым из присутствующих на совещании, поработаем и в таком удаленном режиме, в режиме видеоконференции.
Олег, ну это еще вчера по факту было предсказано, что переход... Это такой, можно сказать, что переход на самоизоляцию?
И кем? Нами было предсказано. Да, давайте прямо говорить. Путин не то, что там работает на удаленке. Путина изолировали. Путин на карантине. Путина заперли на карантине. И да, понятно, он проводит эти совещания. Он человек, который не раз декларировал свою, что называется, невовлеченность вот во всякие эти интернет-дела. Теперь вынужден становиться таким же скайп-деятелем, как мы с вами. И на самом деле, вот у меня тоже крутится в голове строчка из Ильи Эренбурга, из его статьи «Хватит». Там было сказано: «Кёнигсберг мы брали не по телефону». В России никто никогда не руководил только по связи. Всегда личные встречи, всегда вызовы на ковер, всегда какие-то разговоры. И окей, теперь изолированный в бункере Путин, вот да, его власть, его судьба в руках тех людей, которые сидят на этих проводах. И если они ему отрежут провод, где Путин? Потеряли.
Ну ладно, Олег, вы настолько-то не сгущайте краски.
Почему? Что... Нет, Роман, борьба обострилась какая-то аппаратная, мы ее наблюдаем на самом деле, причем наблюдаем и в Телеграме, и публично, и вот недавнее это обращение Медведева. Я думаю, да, перед нами какое-то вот проявление такой прямо номенклатурной, ну, вот почти публичной борьбы. Та самая схватка бульдогов под ковром. Интересное, конечно, явление.
Но я не думаю, что все так страшно и все так ужасно, как рассказывает нам фантаст Олег Кашин, потому что кто может изолировать Путина и заставить его сидеть где-то в задворках и нашей политики? Да никто не может, это просто, во-первых, невозможно, а во-вторых, сейчас это самое главное, что я бы хотел... От всех остальных, от Мишустина, от Путина, да и от Пескова, чтобы поменьше было контактов, потому что все это руководство нашей страны, и если уж там подтвердится там факт заражения, конечно, ничего страшного нет, но вот такие провокации начнутся 100%.
Да, разумеется, Роман, но еще раз скажу, вот сегодня тот же Путин, да, вот в своих этих, так сказать, в своем укрывище, да, в своей берлоге, если угодно, подписал тот самый закон, принятый в спешке, принятый в панике, о праве правительства вводить чрезвычайное положение, вводить чрезвычайную ситуацию. То есть Путин часть своих полномочий передал Мишустину уже сейчас на наших глазах. К вопросу о том, что происходит во власти. Меня гораздо сильнее впечатляет, во-первых, эти постоянные кадры. Сегодня видели, как кузбасский губернатор Цивилев ходит по магазинам, да, пристает к продавцам. Эй, вы чего тут торгуете? Вон отсюда на карантин. Лично губернатор, и при этом мы видим, вот она власть, это власть губернатора. Еще месяц назад власть губернатора заключалась в том, чтобы звонить в Кремль и говорить: мы обеспечим явку на выборах, да, явку на голосовании по Конституции. Есть, да, товарищ там, не знаю, Сергей Кириенко кладет трубку, все, идет выполнять. Теперь губернатор сам власть. Опять же, вот, извините за вторую ссылку на 60 минут, но постоянно включаешь такой губернатор, сякой губернатор, Приморский, Воробьев, еще кто-то. Вдруг губернаторы поняли, что они вот та инстанция, высшая выше которой, в общем, никого уже нет. И журналистика вернулась, Роман. Вот даже наши с вами разговоры, которые когда-то могли казаться вялыми, теперь реально вот в этом разговоре рождается, ну, тоже мы получаем информацию из диалога друг с другом, рождается буквально вот этот нерв времени. Это не только нас касается. Стало интересно смотреть телевизор, стало интересно читать новости. Вот сейчас буквально в «Медузе» я прочитал, что Путин считает карантинные меры непопулярными, согласно данным источника «Медузы», и, соответственно, поэтому делегирует эти полномочия Мишустину, но и Мишустин не спешит подписывать. И вот тоже вопрос, главная, да, вот вообще загадка медийная, политическая, экзистенциальная, когда это закончится хотя бы вот, ну, формально. Мы цепляемся за разные даты. Сегодня я вычленил из новостного потока две даты. Первая, Минюст сообщил, что браки и разводы в ЗАГСах все откладываются до 1 июля. 1 июля, Роман, то есть до 1 июля нормальных свадеб не будет. И, видимо, это одна из таких контрольных дат. И до какого-то июня, 15 по-моему, июня, запрещено делать летние веранды в кафе. То есть я думаю, что вот внутри власти пока стоит даты вот эти, начало лета. Нам уже сегодня намекнули или сказали, я не помню, не отследил финально, что нерабочая неделя по факту будет продолжена. И тоже неделю первую объявлял президент Путин, вторую объявляет Роспотребнадзор, это Анна Попова, да, уже там тремя уровнями ниже. И понятно, что финальную, там, не знаю, акт о безоговорочной капитуляции будет подписывать начальник какого-нибудь ДЭЗа, потому что уровень принятия решений постоянно куда-то съезжает. То есть нам, опять же, говорили все эти годы о ценности вертикали, о ценности сильного федерального руководства, сегодня оно самоустранилось.
Олег, я думаю, что нам обязательно надо уже готовиться к тому, что карантин продлится. Ну, как карантин, нерабочая неделя. Вот это слово, которое прилипло к языку, карантин. Продлится до 14 числа. И даже... Давайте послушаем Татьяну
сегодня
Голикову.
Сегодня одна фраза, Роман, вот очень красивая. Вы говорите тоже, не карантин, а это самое. Анна Попова сегодня сказала, после выходной недели нужно продолжать разрыв общения между людьми.
Вот давайте Татьяну Голикову послушаем.
Да, разрыв общения, да.
Татьяна Голикова, вице-премьер.
Эти меры социального дистанцирования должны быть продлены. Но я бы сказала, что продлять эти меры нужно четко, исходя из эпидситуации, которая складывается на территории конкретного региона. И очень важно, чтобы мы, принимая такие решения, чтобы коллеги из регионов страны, принимая такие решения, очень четко искали компромисс между ограничительными мерами и развитием экономики конкретного региона. Это очень важно для того, чтобы не допустить серьезного снижения экономических показателей.
И вот опять, да, социальное дистанцирование, как говорил один британский писатель, да, идейно крепкий речекряк. Вот буквально надо собирать эти новые выражения, новояз, потому что, ну, из них сложится вот лицо эпохи. Да, про экономику она интересно сказала. По сути, это поиск компромисса между допустимыми потерями человеческими и крахом экономики. Потому что вот где этот баланс? Его ищет весь мир, я думаю. И Трамп его ищет. Тоже вот на самом деле, Роман, представьте себе, что вся эта беда, если бы вся эта беда происходила только в России, то есть только в России, да, карантин, социальное дистанцирование, разрыв общения, а вокруг птички поют, солнышко светит, люди гуляют там в Литве, Латвии, Эстонии, на Украине, в Германии, в Англии и так далее. Наверное, вот была бы и тоска, и народ бы выл. А когда во всем мире такое, немножко полегче переживаешь, когда понимаешь, что вот твоя корова сдохла, рядом лежит корова соседа, а за дальней оградой корова самого богатого соседа, помещика. Ну, собственно, да, вот такое ощущение.
Олег, я хочу вас спросить, надо ли вот эти все меры распространять на всю Россию, или это должно происходить только в очагах? Ну, вот есть Москва, где есть основные зараженные, и, может быть, только здесь такие жесткие меры карантинные применять, а уже на всю страну чего их распространять, если где-то там в Сибири, ну, не выявляют такого пика?
Вот я бы, Роман, на месте, опять же, федеральной власти, если она еще осталась, взял бы карту России, где есть белые пятна, там в каком-то дальнем регионе ни одного заболевшего. Я бы разобрался, какая там вообще, какая там губернаторская власть, и работает ли она, функционирует ли она, потому что очевидно, что этого не бывает. Россия, если угодно, если вы об этом говорите, москвоцентричная, главный маршрут из любой точки России, из Анадыря, из Читы, из Калининграда, из Владивостока, все через Москву, да, и, естественно, если кто-то, вот сегодняшняя эта история в Лобне, когда мужик с коронавирусом
пришел... А мы вернемся пришел, к ней, да. давайте не будем весь сок вываливать за несколько секунд. Сколько у нас остается до конца? У нас 50 секунд. Я должен напомнить, секунд, что мы... Есть 60 минут, а есть у кого-то 50 секунд.
600 секунд, Роман, 600. Помните или не помните, это ранний Невзоров, который ужасы рассказывал по ленинградскому
телевидению. А мы сейчас с ним конкурируем. Он сейчас в это же время на эхе, а
Кашин... Мы лучше, мы бодрее, мы веселее.
Мы в прямом эфире работаем. Мы
да,
в прямом
после эфире паузы. Работаем.
Угу. У нас радио «Комсомольская правда», YouTube. Вот переходите, пишите комментарии, будем их зачитывать. WhatsApp и Viber, +7 967 200 ровно 9702. Олег Кашин, Роман Голованов, вернем к вам после паузы.
Каша. Голова. Отдельная тема. Рубль падает. Цены растут. Нефть дешевеет. Бензин дорожает. Кажется, что наступает нелегкое время. Но так ли все плохо? Мы не паникуем. Потому что у нас есть экономисты Михаил Делягин и Никита Кричевский. По будням в 5 вечера они разбираются в мировых трендах и строят прогнозы. «Час экономики» на радио «Комсомольская правда». Для тех, кто живет настоящим и смотрит в будущее. Кашин, Голованов. Отдельная тема.
Олег Кашин, Роман Голованов, летописцы земли русской. Ну, вот такая сейчас будет страничка, знаете, когда выходит глашатый и зачитывает главный указ, который был издан в нашей империи. Боже. Вводится уголовная ответственность за нарушение карантина и фейки о чрезвычайной ситуации. Его уже подписал Путин. Вот какое наказание. 7 лет лишения свободы в случае смерти двух или более человек. Это если там вышел и начал заражать людей. 5 лет лишения свободы за смерть одного человека. Вам возможен штраф от 1 до 2 миллионов. Ну и так далее. Там вот, например, за ложную информацию, которую человек распространяет, может быть до 3 лет ограничения свободы, возможно, штраф в размере от 300 до 700 тысяч рублей.
Да, Роман, Олег, вообразите.
Вопрос можно? Вопрос
да,
можно?
Да.
Смотрите, не начнутся ли сейчас дикие перегибы, что ладно в центре, а вот там в регионах, когда уже хотят и алкоголь запретить, и комендантский час ввести, и когда Кадыров может делать все, что хочет, потому что он это может?
Вы знаете, вот только с языка сорвали новость, давайте на полях я ее отмечу, а потом продолжим про вот этот новый указ. В Хабаровске ведь удивительная история, как бы дичайшая, оголтелейшая история. Значит, в парке тонул дедушка в реке Амур, собственно. Вот вызвали спасателей, а охрана парка говорит спасателям: нельзя сюда, парк на карантине. Дедушка, естественно, утонул, умер. Вот, ну, собственно, вот такая история. Вот перегибы на местах, как они в России.
Дедушка умер, чтобы не было фейков, я так понимаю, не от того, что он утонул, а от того, что он там переохладился.
А вот дедушке ж называется огромная разница, от чего он умер, да?
А вам будет 300 тысяч штраф.
Да. Вот и тоже представьте, Роман, в России тюрьма ближайшего будущего. За что сидишь? Кашлял в магазине, а ты за что?
Нет, это шутка. Полгода назад звучало.
Вот, так она, извините, она вот пришла. Путин сегодня это дело подписал. Давайте еще раз проговорим. Поскольку главные вот эти чашки Петри, они пока закипает там российский коронавирус, они называются российские колонии. И сегодня вот общий знакомый передавал из колонии, что, во-первых, да, там они все срочно собирают деньги на общак, потому что передатчик не будет, да, естественно, они запрещены. А во-вторых, главные, кто в панике, это вот эти всиновцы, да, эти люди в форме тюремщиков, да, люди, которые привыкли издеваться, избивать, обижать заключенных, они боятся. То есть заключенные, ладно, их и так никто не жалеет тоже. Если ты кашлял, заражал людей и тебя посадили, естественно, тебя в колонии лечить не будут, да, вот. А эти люди, которые как бы хозяева жизни, я майор Федеральной службы исполнения наказаний, им принимать на себя этот коронавирус, и на самом деле еще неизвестно, кто первый взвоет, зэки, которые себя уже похоронили, или вот эти надсмотрщики, над которыми вдруг возникла более сильная сила, чем они, это коронавирус. Я реально думаю, вопрос тюремной амнистии, вопрос, собственно, тюремной инфекционной, как бы, этой самой логики, он еще встанет и еще прогремит. Естественно, мы не хотим погружаться в это холодное лето 53-го года, когда распущенные по домам уголовники, значит, обижают честных людей. Но, по крайней мере, какая-то компромиссная история должна быть. Например, люди, сидящие в СИЗО, вот просто берите их сейчас и давайте проверяйте. Там, ты опасен? Ты что, взятку взял? Домой, под домашний арест, под самоизоляцию. Собянин показал, да, можно контролировать, как люди сидят дома. Вот, пожалуйста, освобождайте тюрьмы, освобождайте колонии.
На карантине из-за коронавируса в России более 3 миллионов 317 тысяч человек. На самоизоляции 292 740 человек. Это вот
очень заявление. Очень странная цифра. Как они ее учитывают? Я не понимаю. Вот, может, вы понимаете, Роман. В России всего 140 миллионов россиян. И что, 117 миллионов они как бы гуляют по улицам? Они не на карантине? Что-то я в это не верю, если честно.
А мне кажется, это про заболевших, которых выловили, которые контактировали, может быть, с инфицированными. Может, про это сейчас идет речь?
Такая огромная цифра, миллионы. Вот тоже не знаю. Кстати говоря, вот к вопросу а что это за люди? Я постоянно сейчас вижу в соцсетях такие, знаете, романтические фоточки опустевшей Москвы. Смотрите, пустая Красная площадь. Смотрите, пустое метро. Но кто эти фоточки делает? Вы, люди, зачем по улицам ходите? Вы фотографы, что ли, все? Вы Илья Варламов коллективный? Давайте дома сидите, друзья мои.
Ну нет, ну сейчас же будет выписан пропуск каждому.
Да, уже знаете, сервис Авито блокирует объявления о торговле пропусками. То есть понятно, что пропуска в виде бумажки – это уже товар, это уже такая влиятельная валюта ценная. Поэтому да, пропуска. Мы с вами вчера обсуждали эти татарские смски. И вот опять же, мы так и балансируем между цифровым ГУЛАГом и как бы этим адом разгильдяйства, когда все за взятку могут что угодно сделать. Вот парадокс российский. И как она это дело переживет? А черт ее знает. Ну, наверное, переживет как-то. Вопрос, переживем ли мы с ней.
Мне сегодня уже несколько знакомых позвонили и говорят, вот там есть вариант намутить пропуск, хочешь ли себе справку оформить, чтобы по городу ходить?
А Роман такой, у меня уже есть, да?
Это во-первых. А во-вторых, я думаю, идиоты обманут вас на 1000-другую рублей, на эти 5000 рублей, которые, как вы сказали, станут пропуском. И все. Но правда, люди что-то переживают, так начинают суетиться, уже бизнес строят. Мне сейчас знакомый позвонил, говорит, думаю, масками заняться. Вот сейчас буду ввозить маски и разбогатею.
Вот, как бы, есть же люди, которые всегда делают то, что модно. Ты кто? Я стартапер. Ты кто? Я там, не знаю, ресторатор. Я блогер, инстаграм-блогер. Теперь все будут делать маски. Тоже, конечно, смешно. Я вот еще, знаете, к чему хочу, Роман, вернуться, пока мы не забыли? Помните же, я сам недели две назад говорил, смотрите, рушится Евросоюз. Граница между Литвой и Латвией, там бетонные блоки и канал. Когда такое было? Или там Италию все бросили на произвол судьбы? Теперь мы такие же буквально бетонные блоки видим на границе между российскими регионами. Меня в свое время, причем это 10 лет назад, я давал такое интервью, меня прямо затоптала пропаганда на уровне, опять же, там, всяких вот таких изданий. До сих пор и Никита Михалков цитирует фраза, нашумевшая относительно, что я мечтаю о том, что когда Сибирь и Москва будут жить отдельно, чтобы между ними не было виз. И вот сейчас наступает тот день, когда начинаешь говорить, ну хотя бы визы не вводили, да, между Москвой и Подмосковьем.
Но я надеюсь, что вообще никаких ограничений и прочего не будет, ну, то есть внутри России, чтобы это не заблокировали Крымский мост, там же обещают
сейчас поставить. Уже, Аксенов сказал, поставили блокпосты, пока проверяют.
Но мерить температуру, как это все будет?
Мерить
температуру, взяли тесты, и человек сможет въехать. Но вот что происходит с Чечней? У нас есть этот звук сейчас?
О, звук посмотрю. Прекрасный, да, я понимаю.
Звук из Чечни у нас есть он? Не вижу его. В верстке я его
Нет, звук, нет, Роман, нет. Надо не видеть, а слышать, Роман. Ну, мы можем его сымитировать, то есть там крик муэдзина, да, с мечети, с минаретом.
Давайте, это ваш звездный час, мы к этому погоду шли.
Да нет, нет, я не буду пародировать акцент, но реально муэдзин говорит: эй, вы люди, значит, уходите с улиц, почему все без масок, почему это, штраф, будет тюрьма, слушайте и не говорите, что вы не слышали. Абсолютно какой-то фильм «Багдадский вор».
Нашел.
Во, давайте, врубайте.
Без маски, без перчатки не выходи. Только магазин, аптеку необходимо, столько выходи.
Но тут на фейках не надо обвинять.
Это
тут
тоже как
плашка 60 минут.
Копирайт программа 60 минут. Да, собственно, вот тоже я смотрю, как эта программа, которая там годами рассказывала об Украине, сейчас расцвела, просто такое настоящее живое телевидение. Прямо респект им огромный, да.
Сегодня там Сергей Марков чуть не отхватил, когда кричал, ругал.
Про алкоголь, да, и тоже ведь наша с вами тема. Я радуюсь, когда там вот про эти 5000-ные купюры Валентина Ивановна Матвиенко через сутки после нас заговорила, да, и Марков тоже. Мы говорили про алкоголь, но говорили с другой стороны. Я говорю, что сейчас народ будет, конечно, больше пить. И тоже надо об этом думать, что называется, разнообразить досуг алкоголиков, может быть, как-то. Потому что алкоголик – это не ругательство советское, да, когда любого человека там с бокалом вина или даже с рюмкой водки обвиняли там в какой-то асоциальности. Это реально нормальное свойство человека, просто сейчас коллективный общенациональный стресс, какого не было никогда. Стресс надо снимать, конечно же. Вопрос как, и вопрос как бы это не конвертировалось в рост преступности и бытовой в том числе, и в рост, там, не знаю, экстремизма, если угодно, потому что знаете, как бывает, выпивает человек, там, не знаю, бутылку водки и пишет в социальные сети какие-нибудь фейк-ньюс или призывы к чему-нибудь. То есть вот я часто, допустим, читаю... Вот,
это же, надеюсь, это не история про телеграммы?
Да про все угодно. В Телеграме сейчас идет, да, война за Собянина. Или есть такой...
У вас когда-нибудь такое было, что вы какую-нибудь гадость писали с пьяну в Телеграм?
Вы знаете, это было много лет назад, задолго до Телеграма, но бывало-бывало, и как бы там меня за это даже однажды уволили с одной радиостанции и, наверное, были в своем праве. Вот, ну, в общем...
Вообще гадость написали?
Не, я написал гадость про Суркова. Сурков позвонил, радиостанция была государственная, время было вегетарианское. Ну, в общем, как бы что делать? Я иронизировал над его чеченским происхождением, да.
Очень смешно получилось.
Да, да, да.
Напомню, у нас YouTube работает, мы там в прямом эфире и зачитывать ваши сообщения будем. YouTube, радио «Комсомольская правда», заходите, подписывайтесь. Вот тут пишет нам Ильич, Берий Ильич: вы забыли про бетонные блоки и блокпосты в конце 90-х у въезда в города. А что такое было?
Ну, всякое бывало, опять же, не знаю, наверное, на въезде в город Грозный я сам застал в 2004-2005 году, когда были эти башни из мешков с песком, да, собственно, блокпосты настоящие, с солдатами и так далее. Вот, но, естественно, да, разрозненность регионов – свойство кризиса, потому что как-то, когда все хорошо, когда все сытые, хочется, чтобы был единый центр, который соберет со всех денег и проведет Олимпиаду в Сочи. А когда всем голодно, что называется, по отдельности, отдельности будем выживать, не отдавая соседу свой мешок туалетной бумаги, татарской там или какой-нибудь удмуртской.
Ну, я смотрю, все так переживают из-за этих блокпостов, по крайней мере, на Ютьюбе. Олег, видимо, вы людей завели, что будут какие-то взятки. Я думаю, будут стоять ребята с дозорами, так, чтобы они ни рубля не могли ни взять, ни дать. Олег Кашин, Роман Голованов, вернемся сразу после новостей.
Кашин. Голованов. Отдельная тема. Георгий Бофт. Политолог, журналист, магистр Колумбийского университета, обладатель премии «Золотое перо России» и ведущий радио «Комсомольская правда». Авторскую программу Георгия Георгиевича «Бофт знает» слушайте каждый четверг в 17:00 по московскому времени.
А что такое деньги по сравнению с большой геополитикой? Мы денег тут не считаем.
Кашин, Голованов. Отдельная тема.
Летописцы земли русской Олег Кашин, Роман Голованов возвращаются к вам. Напоминаю, это прямой эфир, это наш учебник истории. Заходите на YouTube-канал, чтобы оставлять небольшие пометки, помарочки, которые мы тут допускаем, и пишите в комментариях. Потому Роман, что я сейчас запнулся, аж комментарии начал читать. Опять оскорбления, опять гадости.
Обожаем гадости. Роман, какой у вас индекс самоизоляции? Вы ближе к чему, к нулю или к бесконечности?
Ну, смотрите, я выхожу из дома один раз в день, обязательно. Это в магазин или в аптеку. Потому что мне теперь обязательно что-то нужно или в магазине, или в аптеке. Раньше никогда так не было нужно, а теперь вот каждый день хочется туда добраться, потому что это уже такой бешеный трип начинается.
Ну нет, Роман, это московское отставание. У меня так же было. В итоге, да, каждый раз думаешь, а стоит ли выходить? Может быть, там стоит обойтись без чего-то, без того, что есть в магазине, или там заказать еду, там, пока есть возможность. Просто да, вот, допустим, у меня ребенок любит бургеры, не знаю, наверное, это нездоровая пища, но осталось, в общем, 5, по-моему, мест, в которых готовят невкусные бургеры, из сотни, наверное. То есть все закрывается и все умирает. Вот умирание среды, умирание окружающего пространства, это на самом деле как раз то, что, в общем, не располагает к прогулкам, потому что невелико удовольствие идти даже недалеко до магазина по пустой мертвой улице, как в 3 часа ночи. И как в 3 часа ночи, когда понятно, что любая там тень какого-нибудь громилы, который будет идти навстречу, а он тебя спросит, что, закурить есть, да? Вот теперь такое отношение к людям и днем. Ты видишь человеческую фигуру и думаешь, или ты на нее кашлянешь, или она на тебя. Зачем? И переходишь на другую сторону улицы. Это уже травма, это уже вот то, что навсегда. У меня, извините, прабабка сидела по сталинизму, да, и она до конца жизни, уже будучи свободным и, в общем, ну, нормальным живущим человеком, не голодающим, собирала сухари себе под матрас, потому что это навсегда. Это вот такие вещи, они навсегда. Уже пройдет пандемия, все закончится, а мы с вами, ну, или хорошо, или я, вы покрепче, помоложе, будем закупать туалетную бумагу на всякий случай, чтобы она была дома, чтобы она лежала. Я думаю, так будет.
Олег, давайте вернемся к истории, которую мы с вами начали обсуждать в больницу.
Лобня.
Когда мы говорим вместе, нас вообще никто не слышит, я уже это по комментариям, по откликам даже понимаю. В больницу подмосковные Лобни пришел пациент с коронавирусом. Теперь всех врачей и пациентов отправили на карантин. Послушаем врача этой самой больницы, который рассказывает про этого пришедшего. Где он?
Нет его, Роман.
Нет его, ушел, его забрали на карантин.
Да.
И нашего звукорежиссера.
В общем, мы понимаем, о чем идет речь. Действительно, мужик, вы не отметили главное. Он знал, что у него коронавирус подтвержденный. И он, зная это, пришел в больницу на рентген. Ну, в общем, подонок. Что сказать, подонок абсолютный. Вот, у меня не повернется язык сказать, что пускай он в тюрьме посидит. Потому что, естественно, его нужно лечить. Но вот такая безответственность. Да, понятно, в такие дни, в такие периоды, днями их уже не назовешь, потому что это реально на неделю вперед и на месяцы вперед, обостряются все качества в людях. Кто герой, кто молодец, тот оказывается супергероем. А в ком сидит вот этот негодяй, тот оказывается негодяем. И опять же, я не знаю, Роман, как мы с вами себя проявим, когда уже такое будет время, не то, что вот пока прикольно, интересно, а когда уже будет вопрос выживания. И не станем ли мы там у домашних отбирать последнюю пачку гречки из серии «Сегодня моя очередь есть», да, и вчера была моя очередь есть. Можно об этом думать, потому что, ну, такого рода картины, я не думаю, что это фейк-ньюс, это реально фантазии, это те кошмары, которые, там, не знаю, меня сегодня, например, мучают, я делюсь ими с вами, как, в общем, с ближайшим ко мне сейчас по факту человеком. Я ежедневно, Роман, жду встречи с вами вот этого эфира, потому что возможность, пока еще не перерубили этот кабель, поговорить с Москвой, поговорить с Россией, с Родиной. Вы для меня Родина, Роман, вы для меня Русь.
Аминь. Олег, смотрите, а нужно ли сейчас сажать людей вот за все эти истории? Я понимаю, что вы скажете, что нет, но а как иначе, если человек не понимает?
Во-первых, Роман,
штрафы,
все-таки не обязательно тюрьма. Тюрьма, российская тюрьма, это самая гадость. Я еще раз вам скажу, что, наоборот, надо сейчас как можно больше людей отпускать. Это должно быть лейтмотивом, потому что, ну вот по главному, как бы, по магистральному пути новостей. Понятно, это обочина этого магистрального пути, но о тюрьме надо постоянно сейчас думать. Людям в тюрьмах особенно тяжело. Вот. Но, да, штрафовать за такие вопиющие случаи нужно. Но при этом тоже, вот когда мы говорим, там, штрафовать, наказывать жестче, всегда-всегда нужно думать, что передавая государству какие-то еще полномочия по превращению людей в менее свободных, чем они были, мы очень-очень рискуем, потому что, еще раз повторю свою тоже вечную любимую мысль, что карантин пройдет, пандемия пройдет, а эти меры останутся, эти законы драконовские останутся тоже. Но это уже было бы прекраснодушием каким-то. Понятно, что эти люди такого разговора не понимают, но все же. Закон аварийный, да, закон про фейк-ньюс, закон про заражение и так далее. Давайте договоримся его отменить, когда все кончится. Потому что, в принципе, мы наблюдаем, ну, какую-то отчасти буквально дополнительную фашизацию государства, да. Вот тоже у нас в Калининграде был губернатор Цуканов, который когда-то ругался, что зайцы в трамвае ездят. И он на голубом глазу однажды сказал, а вот в Германии в конце 30-х зайцев побороли, да?
Олег, можно одну секунду? Мы же с вами вещаем на изоляции, я не могу понять. Мы сейчас в эфире, нас слышно, Денис? Подскажи, пожалуйста.
Слышно ли меня?
Слышно ли меня, да.
Максимум, да, как там говорится.
Потому что меня там троллят, я читаю этот чат, они издеваются. Олег, это ваша братва.
Ладно, моя братва, тогда перейдем к новостям спорта, Роман. Сегодня отменили Уимблдонский турнир, очередная отмена вслед за Олимпиадой, перенос. И поскольку тоже я нахожусь в Лондоне, живу в Лондоне, для меня это уже не чуждое событие, хотя ни разу не был на теннисе. Я, во-первых, да, я хвастался уже. Я в том году покупал какие-то футболки Wimbledon 2019 и думал, что уже вот этим летом их не наденешь. А оказывается, это был последний буквально Wimbledonский турнир перед каким-то большим перерывом. И удивительная история, опять же, вот про то, что англичане умные люди. Знаете, да, как англичане устроили клуб прыгальщиков в окно. Там все прыгнули, англичанин прыгнул один, в итоге оказался манекен. Англичане реально хитрые. Wimbledonский турнир почему-то был застрахован от эпидемий. Удивительное дело, одно такое большое мероприятие мировое, которое подстраховалось. А вдруг они знали? Понятно, что это на грани фейк-ньюса, но про страховку это пишет газета Daily Mail. Очень интересно на самом деле.
А у нас еще и футбола не будет, я так понимаю, до 31 мая в России.
Роман, не будет ничего, а белорусский футбол уже кончился, белорусский футбол. Одно время, последнюю неделю по Матч ТВ шел белорусский футбол, последний в мире футбол, который не закрыли.
Было интересно смотреть, я даже не знал, столько команд, они из Беларуси, и они не картофельный мяч пинали. Ха, это была шутка.
Роман, это наш бытовой расизм, наш с вами любимый, да, что 1 апреля...
Наш постоянный слушатель Андрей нам пишет, что мы про Цуканова не закончили, интересно.
А, нет, ну там, собственно, он сказал, вот надо брать пример. Вот в Германии в конце 30-х зайцев побороли. Расстреляли одного, потом остальные стали покупать билеты. Ссылка на опыт Гитлера, конечно, это очень экзотично. Знаете, тоже, как в Калининграде, вот когда были митинги большие автомобилистов, писали, да, в прессе, что таких больших народных волнений наш регион не знал со времен Хрустальной ночи. Ну, просто это, извините, опять же, наш местный, как бы, юмор. Область была немецкая до войны, до 45-го года, поэтому, как бы, часто я об этом думаю. Ну, слушайте, Роман, вот тоже слово «разруха», да, пришло в русский язык когда? Считается, я в книге Чуковского «Живой как жизнь» читал, что это слово ввел в обиход Ленин. Вроде бы это неправда, как оказалось, но вот да, слово «разруха» тоже вертится на языке. Какой будет разруха после этого? Потому что речь уже идет о, ну, не знаю, спасении, ну, вот, ну, не страны, наверное, и не мира, а чего? Вот, собственно, той среды, в которой мы живем. Потому что завтра, да, вы будете ходить по выбитой плитке, которую уже некому будет перекладывать, потому что и перекладывательщиков на изоляцию положили, и деньги все ушли на производство, там, не знаю, масок. Будете идти за действительно какой-то буханкой хлеба. Вот эти картины, вот они меня гнетут сейчас. Я не знаю, Роман.
А очень хорошая новость, которую я прочту, чтобы все были спокойны, чтобы Олегу не отправили письмо счастья с суммой в 300 тысяч рублей по новому указу и распоряжению. Воробьев в программе «60 минут» говорит, никакого закрытия Москвы и блокпостов
не будет. А я же так и сказал, да, не будет блокпостов на границе Москвы и Подмосковья. Но тоже, знаете, Роман, вот из, опять же, ассоциация, да, из Чеченской войны, такой популярный термин, до сих пор он жив, федералы, федеральные войска. Откуда такое берется? Потому что если мы подчеркиваем, что бывают федеральные войска, значит, бывают и не федеральные войска. И если губернатор Подмосковья обещает, что не будет блокпостов на границе Москвы и Подмосковья, значит, проблема есть. И значит, об этом люди думают, и люди этого ждут. Блокпост. Переходим границу Москвы и Подмосковья. Ваша виза, ваш паспорт, ваш аусвайс. Пожалуйста.
Слушайте, какой ужас. А вы даже если сейчас захотите вернуться в Россию,
я не
вы
смогу.
Сможете вернуться? Нет, почему? Нет. А вы сможете написать в директ Марии Захаровой, и она поможет вам.
У нее нет самолетов. Росавиация все это время буквально саботировала. Потому что, извините, когда люди хотели там вылететь откуда-то из Гоа, и им говорят, да, нормально, вот там 300 тысяч рублей, билет на самолет, пожалуйста, там две пересадки, все. Какие 300 тысяч рублей? Опять же, Росавиация тоже, с ней надо будет говорить потом, когда все кончится, когда будем выяснять, а что эти люди, как говорится, барыги летающие, да, пытались зарабатывать на народной беде. Вот тоже выражение «народная беда» я регулярно повторяю, потому что, да, пришла народная беда.
А в Тульском храме заплакала икона Богородицы, и почему нужно молиться дома, об этом поговорим после паузы.
Каша. Голова. Отдельная тема. Первая радиогостинная страны. Вечерний диван. На радио «Комсомольская правда». Весь вечер с вами на диване. Трехкратный обладатель премии «Медиа-менеджер», публицист Сергей Мардан и журналистка-телеведущая Надана Фридрихсон обсуждают главные темы дня с экспертами и с вами. Ежедневно, по будням, в 6 вечера по Москве. 2 часа горячего эфира. «Вечерний диван». На радио «Комсомольская правда». Кашин. Голованов. Отдельная тема.
Летописцы земли русской Олег Кашин, Роман Голованов, наш учебник истории. И как всегда у нас...
Наш уголок духовности, опять же, наша атеистическая...
Слово пастыря!
Слово пастыря. Роман, вы наш пастырь, пожалуйста. Атеистическая часть аудитории ругается. Я объясняю, что нет-нет, это действительно безумно важно сейчас, потому что тем более близится Пасха. И такой Пасхи в истории буквально не было, ну, последние несколько сотен лет. Пожалуйста, Роман, что у вас опять замироточило?
Про то, что у нас замироточило, мы чуть позже скажем. Очень важно, в эту пятницу в 16:00 святейший патриарх Кирилл будет объезжать Москву с иконой Богородицы Умиления, и в этот день всех верующих просят остаться дома, как и в принципе просят остаться дома и сейчас не посещать храмы, и молиться, читать акафист Пресвятой Богородицы, читать молитву от вредоносного поветрия, оно же коронавирус, и... Вот новость пришла из Тульского храма. Я только сейчас еще увидел, что это и на Патриархии РУ вышло. В Туле замироточило икона знамения. Это произошло в небольшом сельском храме в Веневском районе. Вот сначала заплакала кровью, а потом стала мироточить икона. И от нее исходило тепло и благовоние. Олег, а вы вот в такую мистику и в такие символы верите или нет?
Вы знаете, на самом деле, Роман, верю. Я не уверен, что как бы это вот та тема, про которую стоит спекулировать, потому что, ну, как бы ж называется, еще сегодня проспекулируешь, а завтра будешь как в Зоином стоянии прибит к полу, да? Я, извините, переключусь тогда на светское. Вот тоже ваша родина, Роман...
За мысли тоже наказывают.
За мысли тем более, да. Ваша родина, Роман, сейчас действительно парад губернаторов. Цивилев изгоняет торговцев из магазина, правда, да, за 2 недели до Пасхи. А Кадыров, понятно, Воробьев, там Приморский сегодня выступал по телевизору, Алеханов калининградский. И один из самых модных губернаторов, Дюмин, его нет. Почему? Куда он делся? Дюмин. Найдитесь. Что у вас происходит?
Как нет? В Туле-то как раз все, как в Москве выстроено. Я маме звоню каждый день, чтобы понять, как что происходит. Уже школьники все дома учатся, она им контрольные дает по какому-то сайту специальному, новомодному. Кафешки сейчас уже тоже стали закрывать, потому что сначала все правда развивалось, как и в Москве. Как будто, если бы не было интернета, новостей, город бы даже не знал, что какой-то коронавирус существует или какая-то грязь.
Напомню.
А как только пошла общая буча, то все нормально. Наш Дюмин всем дал.
Но, заметьте, он не в топе по цитируемости, упоминаемости. Я о нем не слышал эти дни, хотя слежу за новостями. Напомнили про домашнюю школу. Понятно, что британские школы тоже все переведены на домашнее обучение. Занимаюсь с ребенком прописями и ну, как ругаю, говорю. Эх, Нил, пишешь ты, как курица лапой. На что он так отвечает осторожно. А, папа, а это комплимент? Это комплимент, Нил, да. Вот, и тоже на то пошло, хотел бы это озвучить. Мой там близкий друг, кум мой, Илья, я вчера спрашиваю, как тебе наша передача, он нас слушает. На что он говорит, отличная, то есть ты же отдаешь себе отчет, Олег, что у вас юмористическое шоу, а я не отдаю. А что, правда, Роман, мы смешные на самом деле, да?
А давайте я отвечу новостью, которую мы сейчас должны обсудить. Пока мы сидим дома, на Москву надвигаются всадники. 25 марта, когда вся страна уже готовилась к самоизоляции, администрация Карачаево-Черкесии отправила 9 всадников в поход на Москву. Зачем? Чтобы прорекламировать карачаевскую породу лошадей, поставить рекорд и поддержать 75-летие Победы. Всадников торжественно отправил в поход первый заместитель руководителя администрации КЧР, то есть Карачаево-Черкесии, Ахмат Семенов. Ребята уже прошли Краснодарский край, Адыгею, Ростовскую область. В каждом регионе их торжественно встречают и устраивают фуршет. Судя по графику, до Москвы ребята должны доскакать к концу апреля. Вряд ли кто-нибудь подозревал, что всадники апокалипсиса придут к нам из Карачаево-Черкесии. Спасибо ребятам из базы.
Роман, это безумно смешно, я не слышал об этом, не читал, поэтому да, действительно, ну, слушайте, правда, вот у нас сейчас такие новости, такой новостной поток, что были же споры, да, кто писал историю России, вот новейшую, Пелевин или Сорокин, они писали оба, и еще там, не знаю кто, еще Дарья Донцова, например, и заодно там понятен весь набор, мы уже Оруэлла сегодня цитировали, там, и так далее, и так далее. Кошмар, ну и мы с вами пишем, как можем, конечно, конечно же, нашими, в общем, простуженными голосами.
Да какими простуженными, Олег, не нагнетайте панику, потому что сейчас что-нибудь не так скажешь, а потом тебя уже в коронавирусный барак потащат.
Вот.
Хорошо, даже, вас там в Лондоне не поймут
по-русски. Роман, очень круто, что даже вас это тронуло, вот тема фейк-ньюс и тема репрессий за слово. Вот это, да, это важная очень тема. Сегодня могут кого-то и посадить, и оштрафовать за неосторожно сказанное слово. Это плохой признак плохого времени. Время сейчас плохое.
Почему я этому ужасаюсь? Я понимаю, как люди в возрасте пользуются WhatsApp. Если им прислали, что надо оливковый крест нарисовать, потому что так афонские старцы посоветовали, так они будут всем рассылать, думая, что вот это там батюшка мне какой-то там сказал, или у меня есть источник в администрации, и тут начинают вспоминать. Да, ведь в какой-нибудь там нашей Тульской или Калининградской администрации у него, наверное, правда какой-то родственник работает, и вот ему сказали такую информацию. И люди начинают перекидывать друг другу эти сообщения. Они фейковые, они лживые, они... К чему приведут-то в итоге?
Вы знаете, Роман, у меня ведь тоже есть WhatsApp, и сегодня, ну, вот опять же, мы обещали не касаться этой даты, но, что называется, мы ж не шутим сами. Сегодня меня разыграли, вполне как бы я поверил. Довольно информированный мой знакомый, знакомая, присылает мне вот документ, он назван «Приказ о продлении карантина до сентября». Я открываю, а там картинка, с 1 апреля зайчик вот нарисован, с весенним деньком.
Вам еще повезло.
Улыбок, задора и счастья, да.
Я такую же открыл в Телеграме, а там голый негр.
Ужас так, какой.
Что, поэтому
ужас
я, какой. Когда вы мне ее переслали, не стал открывать.
А мы с вами негров не любим, Роман, да? Или я неправильно понимаю?
Голых негров точно мы не любим.
Почему, за что? Они же красивые, Роман.
Олег, я вам перешлю, чтобы вы любовались, наслаждались тем негром. Наверное, где-то там в переписке этот прикол сохранился.
Хорошо.
Вот вам и пригодится дело. Вы лучше прокомментируйте человеческую новость. У нас минута остается. Что теперь процедура банкротства будет проходить бесплатное на фоне распространения коронавируса. Получается, мы готовимся вообще к самым худшим и страшнейшим временам?
Бесплатно, бесконтактно, максимально упрощенно. Нажал на кнопочку, подтвердил, что ты банкрот. Я, ну, опять же, не хочу нагнетать, я не экономист, но как потребитель, как работник наемный, да, я, естественно, тоже этого жду. Плохих экономических новостей. Если мы будем их ждать, а в итоге их не будет, наверное, нам будет веселее. Но надо быть готовым к худшему всегда. Вот, друзья, вот вам мое там пастырское какое угодно слово. Готовьтесь к самому-самому-самому-самому плохому по всем пунктам.
Самое интересное, что обычно прогнозы наши не сбываются
никогда. Поэтому дай бог. Это не прогноз, это призыв готовиться. Призыв готовиться.
Ну хорошо, мы продолжаем готовиться под цокот копыт всадников из Карачаева-Черкесии, которые в количестве 9 штук скачут на столицу и надеются нам подарить настоящий праздник. Но мы их не пустим. Мы вот для них Москву закроем, чтобы апокалипсиса тут не было. Олег Кашин, Роман Голованов.
Услышимся. Спасибо, до завтра.
Кашин. Голованов. Отдельная тема.
Самара 98.2.
Ростов-на-Дону.
Иркутск
89.8.
91.5. Владивосток 94.
Калининград
107.2.
Казань
98.0.
Нижний Новгород 92.8.
Санкт-Петербург
92.0. Волгоград 96.5.
Москва
97.2.
Я влюблен в тебя, Россия.
Радио «Комсомольская правда» слушает вся страна.